вспоминая эти сказки, я живу как во сне. Меня будет топот, возня, рев внизу, в сенях, на дворе. Высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабачика, смешной черемисин Мильян, выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила. Он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и, наконец, он, стремглав, летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щеколда и запор, через ворота перекинули измятый картуз, стало тихо. Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берет булыжник и мечет его в ворота. Раздается гулкий удар, точно по дну бочки. Из кабака лезут темные люди, орут, храпят, размахивают руками. Из окон домов высовываются человечьи головы, улица оживает, смеется, кричит. Все это тоже сказка, любопытная, но неприятная, пугающая. И вдруг все сотрется. Все замолчат, исчезнут. У порога на сундуке сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша. Я стою перед нею и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки. Но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо. «Господи, аль не хватило у тебя разума доброго? На меня, на детей моих! Господи, помилуй!» Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года, от весны до весны. Но и за это время дом приобрел шумную славу. Почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу. «У Кошериных опять дерутся!» Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жители его в трепете. Иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан. Они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдергивая кусты малины и смородины. Однажды они разнесли баню, переломав в ней все, что можно было сломать. Полок, скамьи, котлы для воды, а печь разметали. Выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму. Дед, темный и немой, стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разорявших его добро. Бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взывала. «Миша, что ты делаешь, Миша?» Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой, должно быть, недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее. За бабушкой не угнаться в эти часы, а без нее страшно. Я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит встречу мне.
«Вон! Анафема!»
Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упускать из глаз бабушку. Боюсь, что ее убьют, и кричу, зову. Она не идет, а пьяный дядя, услыхав мой голос, дико и грязно ругает мать мою. Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился. «Вот оно! Чего ради жили-грешили? Добро копили, кабы не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору. Срам! Какие же это родители? Полиции детей своих травят. Но, значит, лежи, старик». Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь, пошел к окну. Бабушка подхватила его под руки. «Куда ты, куда?
Зажги огонь!»
Задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он. А когда бабушка зажгла свечу, он взял подсвечник в руки и, держа его перед собою, как солдат ружье, закричал в окно насмешливо и громко.
«Эй, «Мишка! Вор ночной! Бешеный пес шелудивый!»
Тотчас же вдребезги разлетелось верхнее стекло окна, и на стол около бабушки упала половинка кирпича.
«Не попал!»
— завыл дед и засмеялся или заплакал. Бабушка схватила его за руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно. Что ты, Христос с тобою? Ведь этак-то Сибирь ему, ведь разве он поймет в ярости, что Сибирь?» Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче.
«Пускай, убьет!»
За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну. Бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела. «Ах ты, окаянный!» В другой раз дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка с палкой в руках, двое постояльцев с каким-то дрекольем и жена кабачика, высокая женщина со скалкой. Сзади их топталась бабушка, умоляя: «Пустите вы меня к нему! Дайте слово сказать!» Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота». Когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись. Над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы. Я смотрел на все это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх. Дядя ломал дверь усердно и успешно. Она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли. Нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом:
«По рукам бейте! По ногам, пожалуйста! А по башке не надо!»
Рядом с дверью в стене было маленькое окошко, только голову просунуть. Дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело точно выбитый глаз. Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала: «Миша, Христа ради, уйди! Изувечит тебя! Уйди!» Он ударил ее колом по руке. Было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть: «Миша, беги!»
«А-а-а! Мать!»
— страшно взвыл дед. Дверь распахнулась, в черную дыру ее вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца. Кабачица отвела бабушку в комнату деда. Скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке. «Кость цела?»
«Ох, переломилась, видно», — сказала бабушка, не открывая глаз. «А с ним что сделали? С ним?»
«Уймись!» — строго крикнул дед. «Зверь, что ли, я? Связали, в сарае лежит. Водой окатил я его.
Ну, зол! В кого бы это?»